Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем говорить об одной из, может быть, самых философских, глубоких книг Ветхого Завета, книги Экклезиаста или Проповедника. В прошлый раз мы читали и комментировали седьмую главу, где автор, царь Соломон, рассуждает о печали и веселье, о мудрости, благополучии, праведности, исследует мудрость, и, наверное, ключевыми словами этой главы можно назвать вот следующие слова. «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». И мы обещали нашим радиослушателям, что обратимся в нашей сегодняшней передаче к заключительным словам этой главы, они действительно несколько провоцирующие и достаточно сложны для толкования. «Обратился я сердцем моим», 25 стих, «к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». «Вот это нашел я, — сказал Экклезиаст, — испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, я не нашел. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Вот такие слова. Грусть, пессимизм, разочарование. Но в то же время вот Соломон претендует на то, что эти слова выражают мудрость. Как это понимать?
Ну, вот одно из самых, на мой взгляд, лучших толкований на это место сказал Александр Сергеевич Пушкин в своем известном произведении, по-моему, «Евгений Онегин», да? «Чем больше женщин мы любим, тем что там дальше происходит, тем меньше нравимся мы ей», — говорит великий поэт. Вот. О чем здесь речь вообще? Это действительно довольно-таки такое искусительное место, что многих людей заставляет вот задуматься там. В Средневековье некоторые люди думали, что женщина, скажем, не может спастись и так далее. Во многих культурах, особенно в исламских и вообще в древних культурах, женщине придавали такое особое место, чтобы она не могла в полноте проявить свою женственность, как бы специально закрывали ее место. И как бы она должна была быть в доме. Это не случайно, потому что Соломон здесь четко сказал, что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. То есть здесь говорится о том, что природа женщины, она необычайно совершенна по сравнению с мужской природой. Она есть изобретение Творца, и поэтому женская красота многих уловила. Поэтому если женщина останавливается только на своей красоте, если она пользуется в жизни только своей красотой и дальше никак не развивается, а, увы, сегодня культура именно в этом. Сегодня, извиняюсь, культ женского тела очень сильно
преувеличивается,
эксплуатируется, да? И везде это, все вот эти картинки, они везде есть. Вот. И, конечно, вот в силу этого происходит то, о чем написал Соломон, что если женщина остается только женщиной, то это действительно страшно. Если она не находит себя в материнстве, не находит себя в служении, не открывает себя как та, кто является опорой для мужчины, как помощница, прежде всего, если она это не находит, то она вот такая и есть. Вот об этом Соломон пишет. Поэтому, когда женщина зациклена на своей красоте и только этим занимается в жизни, Хуже,
то есть
это хуже этого нет.
Хищница, которая манипулирует и в конце концов и себя приводит в погибель. И,
да, и всех вокруг себя губит. И всех вокруг себя губит. Поэтому Пушкин здесь абсолютно прав, что если она вокруг только своей красоты выстраивает свою жизнь. Кстати, тоже такой образ же был в этом у Достоевского в «Идиоте». По-моему, в «Идиоте», да?
Анастасия Филипповна?
Да-да-да. Тоже такой образ.
Но дело в том,
но
что...
она именно чувствовала в этом трагедию, опять же.
Анастасия Филипповна – это ведь образ той женщины, которая не смогла простить то, что с ней сделал Тоцкий.
Ну
и
да.
Вот этой местью, вот эта месть довела ее до безумия, до беснования, да? А вот образ этого язычника, как фамилия главного, одного из главных героев, вот сейчас заклинило, да, у меня. Это образ вот того человека, который живет страстями, поэтому вот он и убивает, а князь Мышкин действительно предсказывает, что
Рогожин.
Вот это, Рогожин, да, что это сразу вот увидев вот некоторую такую страстную доминанту в Рогожине, да, он предсказывает конец. Вот, поэтому тут, наверное,
да, вот здесь
страсть.
Вот здесь как раз-таки видим, добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ей.
Вот, вот это вот очень, наверное, важные слова, да, то есть Бог сохранит благочестивого от злой жены. Так это толковать можно, да?
Да, да. Поэтому, конечно, еще такое место из Священного Писания очень важным является для понимания именно этого места, как спасается женщина. Что женщина, сказано, спасается чадородием.
И послушанием мужу.
Да, и послушанием мужу, конечно. Поэтому вот если вот эти моменты нравственные женщина в себе развивает, то она становится вот опорой, спасительницей человечества, как Матерь Божья. Да, вот она раскрыла в себе материнство. Вот если женщина раскрывает себе материнство как основной добродетель, она становится доброй. Если она использует лишь свою вот, женскую природу, и ею только пользуется, и она не дает никакого выхода для служения, то мы видим то, что происходит.
Отец Александр, ну не секрет, что Соломон был чрезвычайно женолюбив, да?
Ну да.
Вот он пишет, как это, от своего опыта, да, от всех горьких падений в том числе, да?
Ну, мы уже разбирали это, но еще надо коснуться этой темы, потому что у него было сколько, 200 или 300 жен, я вот сейчас уже, я постоянно путаюсь в этих...
Сколько было жен, а сколько наложниц?
Еще и наложниц было там 500 или 700, то есть это действительно число, которое не может осмыслить ни один... нормальный человек, количество, такое количество, которое он себе взял в жены. И, конечно, мы знаем, что они, как они его погубили, что он из-за их, видимо, вот этих силков, из-за их оков, из-за сети, которые они расставляли, они его склонили, его сердце, его действия к тому, чтобы покадить перед чужими богами. Это в Священном Писании подчеркивается как особый грех Соломона. Казалось бы, такой мудрейший человек, который открыл нам столько книг, столько мудрости. И вот, видимо, вот в контексте того, что он позволил сердцу увлечься вот этой женской красотой и только ей, он вот здесь мы видим, как, что с ним произошло. Но, видимо, это был не конец. Видимо, как-то он смог покаяться и найти, потому что вот Священное Писание так в книге Царств так это коротенько упоминает об этом и ставит точку. Вот. А что было в итоге, как вот он все-таки отошел к Богу, с каким сердцем?
Да, ну, церковная здесь... традиция-то его почитает святыми, правильно?
Да,
церковь,
да, поэтому да, потому тут, конечно... что... И, видимо, «Экклезиаст» отчасти это такая книга покаяния.
Вот да, мы говорили, что она, скорее всего, написана уже в очень таком зрелом возрасте, да?
Уже даже в пожилом, скорее, уже, когда человек уже все повидал, и это такая книга, это покаяние, как вот мог покаяться человек, который так вот сильно согрешил. И вот поэтому, по всей видимости, здесь личный опыт его наложился на общее представление.
Угу. Итак, дорогие братья и сестры, мы переходим к 8 главе книги «Экклезиаста».
«Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Вот такое интересное сразу.
Ну, давайте остановимся, да? Да. Вот здесь вопрос риторический. Кто как мудрый? Кто понимает значение вещей? Ну, понятно, что сам Бог, наверное, да, только понимает значение вещей, потому что Он их создал, и Он знает вещи не совне, как мы их изучаем, а по самим определениям об этих вещах, да? Мудрость человека просветляет сердце его, и суровость его изменяется. Ну, вот смотрите, люди не мудрые, они очень часто ведь в таком легкомысленном настроении пребывают, и все время с такой улыбкой на лице. Почему же немудрые люди здесь вот мыслятся с суровыми лицами?
Ну, потому что суровость — это такая маска все равно. Суровость — это когда мудрый человек, он пытается понять другого человека. Суровость, она, как правило, это пытается другого человека напугать. Суровый человек, он пытается напугать другого человека с помощью...
Или он все время недоволен чем-то. Да,
да, вот недоволен, тоже... да. То есть он показывает свою силу, могущество, крепость, такой вот, что он такой непреодолимый в жизни человек. Мудрый человек понимает, что на любого сильного человека найдется сильнее его. И что чем ты больше показываешь свое могущество, тем это больше вот этих орлов, которые слетятся, чтобы твое могущество преодолеть. Вот, на этом построена вся вот эта и эпос, и богатырский, героический эпос во многих народах. Что богатырь, на самом деле, если взять многие сказки такие, и русские народные сказки, и вообще, и у других народов тоже. Богатырь — это не просто человек, который обладает силой, а человек, который знает правду, вот, угу. Если, который защищает обиженных, который просто так свою силу не использует. А если человек показывает свою силу, то всегда он будет смирен. Всегда будет смирен, и вот эта гордыня, гордость, которая часто связана с этой суровостью, она, конечно, является опасной для человека. Он не понимает значения вещей, он очень легко через них может переступить через отношения, поэтому мудрость человека просветляет лицо его. То есть делает... Лицо в данном случае, еще нужно сказать, взгляд его. То есть он смотрит на то, что он видит, совершенно другим отношением. Здесь нужно вспомнить слова Господа: «Если око твое чисто, то все тело твое будет чисто», да, и, ну и лицо, соответственно, да.
Светильник тела,
да,
есть
светильник
око.
Для тела есть око. И вот здесь мудрость человека помогает человеку просветлить, то есть вот это лицо становится просветленным, то, что он видит, он умеет рассуждать, как мы говорили, умеет трезво оценивать все, что встречается в его жизни.
Угу. Итак, второй стих.
«Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы перед Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать». Ну и дальше еще надо прочитать.
Угу.
«Где слово царя, там власть, и кто скажет ему, что ты делаешь». Да, вот здесь, ну, здесь понятно, в принципе, наверное, основные вещи, что там, где есть. Здесь можно это применить не только к царю, но и вообще к любому начальствующему, который облечен какой-то властью и у которого есть какие-то полномочия в этой жизни.
Ну, тут я не соглашусь. Дело в том, что, посмотрите, как говорится, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Дело в том, что если человек верит в то, что Богом цари царствуют, и на царях рука Божья, и он клятву дал, что Бог осуществляет свою власть через помазанных своих.
Ну да.
Вот тогда да. Но ведь есть власти, попущенные за грехи. Есть власти, ну да, которым за страх нужно повиноваться, а за совесть нет. Да?
Ну, вот всё-таки в какой... Так оно. Но апостол Павел-то говорил, что нет власти не от Бога.
Ну, видите, вот эти слова, ведь «несть власть аще не от Бога», они, святитель Алексей переводил, да, перевод Кирилла Мефодия, у нас на славянский язык не сохранился, этого послания. «Несть власть аще не от Бога» — это переводится «не власть, если она не от Бога». «А сущие же власти от Бога учинены». Вы слово «сущие» как переведете на русский язык?
То, что существует.
А сущая Богородица — это существующая Богородица или какая? А вот истинные власти...
Да, да, сущие — это то, что Павел. Связано с Господом.
А
да?
Вот истинные власти от Бога учинены. Понимаете, какой переворот. Да. И учитывая то, что наш синодальный перевод написан в XIX веке, и несколько раз это библейское общество закрывалось просто за откровенные масонские подтасовки. Вот, наверное, нам надо все-таки искать толкование на это место у греческих отцов и славянскому тексту, как это в традиции церковной, и доверять больше. Вот здесь-то, наверное, тоже... Вот даже хорошо переведено, да? Потому что клятва-то... Какая клятва здесь имеется в виду? Клятва перед царем.
Ну, конечно, да. Это-то понятно.
Смотрите, вот. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он что захочет, все может сделать. Ответственность возлагается на царя. Он будет отвечать за свое, ты будешь отвечать за свое, да? Притом из этих слов мы можем, согласно такой святоотеческой традиции, какой вывод сделать, что все-таки царь небесный, да, это образ царя земного, да?
Вот. Ну, все-таки здесь можно дискуссию так вот немножко углубить, потому что это писал апостол Павел и писал, по-моему, в послании к римлянам, вот, и писал в определенном контексте, вот, о том, что в то время, когда апостол Павел писал об этом, у власти стоял все-таки римский император, и поэтому здесь вот эта действительно тема власти как таковой, и она тема такая требует особого, наверное, рассудительности, здравого подхода.
Да, конечно. И... Дело в том, что ведь действительно безвластие — это, наверное, наихудший вариант.
Да.
Закон, да, и власть, вот, тем более в контексте Ветхого Завета, закон ведь это максимальное средство, которое сдерживало просто грех и беззаконие. Законе, да? И римская власть, это ведь не случайно апостол Павел там же и пишет, что слуга царев и сам царь, они страшны для тех, кто делает зло.
Вот
в связи вот, с пока этим... власть придерживается нравственных начал.
Да, вот, да. Вот, в связи с этим я что хотел бы подчеркнуть, чтобы вот, может быть, эту тему прояснить, она действительно очень важная, потому что изначально-то Господь ведь еврейскому народу не дал царя, он дал закон, как то, что должно управлять людьми. Вот закон Божий, закон, который через Моисея дал Господь, предполагалось, что люди его будут стараться исполнять, и этот закон будет управлять людьми. Но люди постоянно выходили за пределы закона, да? Постоянно вырывались. И вот книга Судей — это одна из таких книг наиболее сложных для такого восприятия человеческого.
Отец Александр, ну вот вы говорите, не дал царя, а патриарха, как вождя народа, как первосвященника, мы не можем воспринимать в этом качестве. А сам Моисей кто?
Вот я к этому и веду, что Господь давал судей,
да.
Которые разрешали какие-то проблемы.
Потом... Судья, вот действительно какое даже название, да?
Да, судья, да.
По Господь... закону Божию судил.
Да, Господь давал духовных лидеров, вождей, да?
Пророков.
Пророков, да. А евреи потом попросили царя, как у всех народов, помните?
Да.
При Самуиле, говорит, дай нам такого царя, как у всех народов. Самуил сильно расстроился и даже считал, что они Господа отвергли.
Теократию отвергли, в
да, да.
смысле, посредник возник, да, некоторые?
Да, 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 вот, и Господь говорит, они не тебя, они меня отвергли, поэтому сделай то, что я тебе скажу, и назначает царя, появляется Саул, который оказался подвержен злым духом и сильно согрешил, обратившись к волшебнице. В результате был сменен царь, был дан Давид, который оказался легендарным сыном израильского народа, несмотря на тот грех, который совершил. Потом мы видим вот Соломона, который... То есть вот видите, как бы тема царской власти в книге Екклезиаста, она как бы начинает вот осмысляться, как власть, данная от Бога.
Притом Соломон ведь сын от Версавии.
Да, да. Вот в чем проблема, да? Понимаете, как все непросто. То есть о чем здесь все-таки речь? О том, что царь это прежде всего тот, кто является гарантом исполнения закона Божьего.
Да, тот, кто сам в законе Божьем ходит и живет.
Да,
да, и тот, кто на себе руку Божию чувствует. Потому что вот пример Саула, это ведь пример вот нравственного отступления от закона, да, когда он обращается. И тогда благодать Духа отошла от него. Да?
И благодать Духа, и он...
Почила на Давиде.
И он теряет царство.
Да.
Вот. Поэтому здесь вот этот момент, что слово царское храни, потому что царь является тем, кто хранит и является гарантом исполнения закона и законности вот в том это государстве. И это ради клятвы. А какой ради клятвы перед Богом? А дело в том, что человек входит в завет с Богом. Входя в израильский народ, он входит в завет с Богом для исполнения заповедей, для того, чтобы вот исполнять закон Моисеев, который Господь повелел это исполнять. Вот эта клятва есть, прежде всего, клятва, то есть исполняя, то есть живя в послушании царю, человек исполняет закон Божий. Вот такая здесь интересная связка. Но царь при этом должен быть гарантом и действительным хранителем закона Божьего.
Закона Божьего, да. Но мы видим, что действительно в истории уже новозаветной такое было. Царь Юстиниан, да, с его новеллами,
эгестами,
законами, да, вот церковные каноны, церковные догматы воплощались и в законы государства. В общем-то, в Ветхом Завете, о том периоде, о котором мы говорим, было так же.
Да, ну подчеркнем, что эта тема требует...
Да, она обширная. Но для полноты темы, что, наверное, нам, современному человеку, стоит сказать. Апостол Павел, апостол Петр, да, вот первоверховный апостол, самый старший, авторитетный, конечно, у них была очень сложная судьба. Они жили при императорах-язычниках, которые гнали христиан и уничтожали. Но, тем не менее, апостол Павел призывал подчиняться государственным институтам, и в этом смысле был совершенно прав. Да, почему? Потому что действительно царь страшен для беззаконников. И даже тогда, когда власть была языческой и антихристианской, христианам нужно было подчиняться той римской власти, тому порядку, да, тому римскому праву, которое до сих пор у нас считается классическим, образцовым. В романо-германской правовой системе живет и Россия до сих пор в этой традиции. Поэтому, конечно же, в социальной концепции, наверное, у нас совершенно верно для современного человека обозначено, что покуда закон существует, да, и не противоречит нашей христианской совести, он обязателен для всех. А вот там, где законы государства уже противоречат нашей христианской совести, там христианин должен делать выбор.
Да, совершенно верно. Поэтому здесь... На этом можно такую поставить небольшую точку.
Да, но вот 4 стих еще: где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? То есть кто ему скажет? Только Господь, наверное, да? Этот риторический вопрос наводит эту мысль.
Ну, Господь, еще народ может спросить царя. Вот вопросить, что ты делаешь, если царь. Царь как человек, может ведь он оступиться. И вот Господь посылает пророков. Вот мы возьмем.
Вот пророк — это не народ, это избранник Божий.
Ну да, да. Ну совершенно верно, да. Наверное, все-таки да. Наверное, все-таки через пророка Господь посылает.
Подданные вряд ли когда-то дерзали. Если на царе рука Божия, то уж простым.
Ну да, народ-то вот, если говорил, то это говорил
со смирением и мольбой.
Или наоборот бунтом, ну, страшным и ужасным.
Это уже беснование.
Да.
Вот. Но, вы знаете, вот у нас буквально учебники сейчас и школьные переполнены вот буквально судами над царем. Вот суд над Петром Первым. Вот, да, ты семиклассник или восьмиклассник, и вот давай суди царя. Вот правильно он там делал или неправильно? Вот это вот хамская привычка кухаркиных детей судить тех, на ком рука Божья. Вот как к ней сегодня? Как вот людям донести до их сознания, что это только еще больше в хаос превращает и нашу политическую систему, и семью, и все вот, в общем-то, социально значимые институты, которые устроены все-таки по принципу иерархичности?
Ну, здесь, конечно, если это осуждение, то это очень плохо, когда только черное, то есть очерняется, да. Вот. А если это рассуждение, что есть какие-то вот действия, например, упражнение, это упражнение патриаршества, да, что вот Петр Первый упразднил патриаршество.
Да нет, не Петр Первый упразднил патриаршество, а восточные патриархи. Константинопольский патриарх разрешил Петру Первому порядок.
Понятно.
Понимаете,
да.
Поэтому Петр Первый, он ведь император, он царь был, он не имеет права упразднять патриаршество.
Ну, все-таки Петр Первый отказался вот от той системы, византийской симфонии. И в результате церковь стала министерством в каком-то случае, в каком-то смысле стала идеологически обслуживать государство. И это действительно, вот синодальный период, это период непростой. И вот эту непростоту анализировать необходимо все равно, понимать всю проблему, всю трагедию русской истории.
Отец Александр, вот император Юстиниан, у него патриарх. Юридически он верноподданный императора.
Ну,
это
да.
Тоже ненормально.
Но Юстиниан является чадом это патриарха, правильно? То есть они друг у друга в каком-то смысле находятся в подчинении.
Да. И когда у нас зрелости одному из наших патриархов не хватило, поэтому восточный патриарх, чтобы такого не повторялось. А оплот русского православия, да, остался единственным. И восточные патриархи этого понимали. А у нас кое-как никто допрыгнуть до вот этой глубины не может почему-то. Хотя все, в общем-то, на поверхности.
Вот, поэтому, если поставить все-таки в данном случае на ваш вопрос ответить, это осуждать нельзя. Нельзя вот
это просто
клеймить.
Ведет еще к большему греху, наверное.
Конечно, да? Конечно, да. Но рассуждать, понимать какие-то вещи, пытаться понять. И со смирением, с рассудительностью, с любовью это обращаться к тем и к нашим царям, и вообще ко многим великим деятелям нашей истории необходимо. Вот здесь, потому что знать историю, не рассуждая, невозможно.
Конечно,
опять же.
Да. Но вот сам принцип, когда дети, внуки судят отцов, это что?
Вот еще раз, что значит судить отцов? Вот взять, например, книгу царств или книгу Паралипоменон, да, где там четко подчеркивается, этот царь такой-то, такой-то делал неугодное в очах Божьих.
Это кто писал?
Это писал священнописатель.
Священнописатель писал, да. Пророк или царь, на котором была рука Божия. А мы говорим о том, что дети судят отцов.
Ну вот, вот поэтому, если мы еще раз, вот я все-таки эту мысль попробую довести, когда мы рассматриваем нашу историю, или вот историю библейскую, еврейскую историю, если мы ее рассматриваем именно в контексте каком-то своем, скажем, корыстном, да, что мы хотим, вот мы так плохо живем, потому что там Петр Первый такой-то, такой-то.
Как бы у нас своя правда, да?
Да, у нас мы ищем свою правду, что вот с нами так плохо, потому что то-то, то-то было. Это действительно хамский грех. Но если мы пытаемся понять судьбу России, ее путь в контексте священной истории, и пытаемся вот эти вещи как-то это осмыслить, и Господь для этого дает нам благодать, и это мы делаем церковно, это делаем в каком-то смысле соборно, чтобы благодать Христова была вот на нашем рассуждении. Это будет правильно, так же, как священнописатель, рассуждая, это описывая историю еврейского народа, мог сделать такие заключения. Это было неугодным в очах Божьем, как он жил. Вот. И при том, заметьте, что там очень в чем-то было неугодным, а в чем-то угодным какие-то вещи
различались.
Да, очень сильно различались, что была такая беспристрастная и нелицеприятная такая вот
спокойная оценка.
Да, оценка, да, именно пророка, священнописателя, который вот по вдохновению Божьему написал вот это произведение. И в наше время необходимо тоже учиться вот такому церковному отношению к истории. Если мы научимся такому церковному отношению к истории, то мы избежим крайностей в оценке и наших политических деятелей, и так далее, и тому подобное.
Да, у нас вот задан образец подхода, да, да. Нравственного, да, и вот и в этой библейской традиции следует мыслить и воспринимать власть. Итак, пятый стих. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему. Вот тоже интересное рассуждение, да?
Да. Ну, здесь именно подчеркивается, что соблюдение заповеди...
Как универсальный принцип.
Да, универсальный принцип.
Когда для... ты не будешь раскаиваться.
Да, для будущего.
Mm-hmm. То есть... Потому что Бог знает все наперед. И заповедь — это, видимо, какой-то универсальный закон на все времена. Да, вот такая дорога, по которой ты пойдешь, не заблудишься и не запнешься. Хоть, может быть, тебе придется там пострадать, да, но тем не менее, смотрите, не испытает никакого зла. Вот интересно, да, почему так сказано.
Вот, а дальше видно, что сердце, то есть дальше раскрывается это. Сердце мудрого знает и время, и устав.
Угу.
Вот, то есть он знает...
Устав как закон, да?
Да, как закон, как постановление, как справедливость, как правда. Причем правда какая? Не наша человеческая правда. Вот, что здесь именно устав, как тот устав, который дал Господь. Вот, есть у нас песнопение, которое мы поем на каждой вечерней, «Сподоби Господи, вечер сей сохранится, научи нас оправданием Твоим».
Угу.
То есть научи нас уставом Твоим. То есть здесь устав,
как оправдаться
оправдание.
Перед Тобой.
Да,
как нам... Правде Твоей, да?
Да, правде Твоей. Вот здесь именно это. Сердце мудрого знает время и устав, то есть знает оправдание. И когда наступает срок, пора, вот в каком случае необходимо начать действовать, необходимо начать совершать. Потому что еще кроме знания закона, мы должны понимать, что закон же он на ситуацию, на любую, накладывается. И вот то, как он накладывается на ситуацию, вот здесь и происходит самая главная проблема. Как в конкретной ситуации ее рассмотреть в контексте закона.
Угу.
И вот время, то есть время как символ какой-то ситуации в жизни, и устав, который на эту ситуацию накладывается и подчеркивает многие-многие нюансы в ней. Как бы через рассуждение, через осмысление, вот эти все нюансы ситуации, все эти нюансы этой ситуации становятся для мудрого понятным. Он начинает их знать. Он начинает видеть, что хорошо, что плохо. Он начинает видеть правду Божию. Ну, вот здесь вот об этом.
Восьмой стих. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасает нечести и нечестивого». Вот, отец Александр, мы знаем, что Писание Новозаветное, особенно послание апостола Павла, трихотомично. Да, то есть состав человека рассматривается как дух, душа, тело. Угу. Да, вот здесь мы видим тоже, что, не знаю, как в еврейском тексте, да, но человек не властен над душой, не сказано, а над духом, то есть вот над высшей частью души, то, что составляет нас, в общем-то, образ Божий. Да?
Ну да, здесь все-таки вот этот рух, да, как это известное слово из Священного Писания, как дух, как то, что вот Господь вдохнул в Адама, вот, дух как дыхание. Здесь в данном случае именно это слово стоит. Нет,
дыхание власти, жизни, да?
Да, не власть над тем, когда он закончит дышать или не дышать.
Угу.
Надо сказать, что вообще в Библии, в Ветхом Завете вот этой трихотомии, она была
скрыта, неявной. Да.
Она была неявна, потому что вообще в целом человек понимался как целостная личность. Вот. У него можно выделить было там тело, душу, дух, волю, то есть различные полюсы в этой личности можно как-то было выделять, но в целом человек — это целостная личность. И вот это именно библейское учение о личности человека, и личность, что она дышит, то есть когда она живет, она дышит, она обращается к Богу и через это дышит. То есть здесь совсем другой язык.
Тут, наверное, знаете, что в Ветхом Завете все-таки люди не были рационалистами, и они человека цельным воспринимали.
Да, да,
да, вот,
да,
про это речь. Да, вот как вот мы для удобства, так сказать, своего методологии. Да. Да?
Апостол Павел, когда он использует трихотомию, он все-таки обращается больше к греческой, именно к эллинской культуре, и зная традицию стоиков и других, ну, и Платона, да, Сократа, вот эту традицию зная и как бы следуя ей, чтобы, потому что он обращался к западным, не к западным,
к образованным греческим людям, да, которые знали философию, да?
Да,
и сам он учился у Гамалиила, и великолепное античное образование получил в этом смысле философское.
Да, поэтому он использует такой образ трихотомии. Но это опять же отдельная тема христианской антропологии. Вот, и она святыми отцами очень много кто насчет нее это что писал.
Да, отец Александр, ну вот еще в этом восьмом стихе у меня вопрос. И не властен человек над днем смерти. Дело в том, что вот в православной традиции бывает такое, что человек, допустим, зная, что он болен и безнадежно болен, уходит в монастырь или священник, кто принимает схиму, и Господь еще на многие годы, видя смирение этого человека, продляет ему жизнь, и даже как бы вот болезни они отступают на многое время. Вот можно ли считать, что здесь соволе Бога и человека спасает и дает человеку как личности свободной, да, тоже возможность властвовать над днем смерти?
Ну, если человек с Богом, то есть Господь дает такую власть человеку, и мы знаем, как святые вот знали день своей смерти. Вот, знали, что вот, а когда у святого день своей смерти, когда он все, что нужно по воле Божией, здесь завершил, и он желает разлучиться с Богом, как апостол Павел сказал, желаю разлучиться и быть со Христом.
Да, с телом только, с не телом. С Богом, да.
Да, 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 это.
А до этого смиренно терпят и знают уже, да, что вот ты земной путь, так написано, путях.
Да, и поэтому здесь, конечно, у человека, если говорить про святых, Господь дает ему власть, но человек святой жизни хочет поскорее к Богу прийти, чтобы с ним сосуществовать и быть.
Последний стих, который мы постараемся успеть разобрать. «Все это я видел, — пишет Соломон, — и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». «Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали, и это суета». Вот тоже, понимаете, что добрый, что злой, всем участь одна, да?
Ну да, вот здесь на такой ноте.
Да, несколько пессимистично мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие радиослушатели, мы немного не успели разобрать восьмую главу. Заканчивается она вовсе так, не так оптимистично, как вот эти стихи, которые мы прочитали. Но, тем не менее, конечно, это книга вот старого мудреного опыта человека, который уже прошел все жизненные пути и, наверное, вот мечтает о... Душа его грустит о небесах, да, она вот не здешних нив жилица. Дорогие радиослушатели, в следующую субботу будем живы-здоровы, мы продолжим говорить о 8 и 9 главах книги «Экклезиаста» или «Проповедника». У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Благодарю вас очень и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
До новых встреч.